«Много ты ею теперь навоюешь», — кивнул хозяин на прислоненную к стене винтовку. «А все-таки замечаю я, страха много перед немцами. Много страха. Так ведь страшно?» «Это верно», — задумчиво сказал хозяин. «И вблизи страшно, а издали тем более». Он крикнул пробегавшей через комнату дочери, чтобы она, как управиться с докторшей, собрала поесть. Пока девочка бегала туда и сюда, а потом занавешивала мешками окна и собирала на стол, Сенцов и Золотарев услышали от хозяина краткую, как он сам выразился, повесть его жизни. «Вроде б не вправе меня спрашивать, кто я, да что я», — сам начал он этот разговор. «Не я у вас, а вы у меня в дому. Но человека здесь оставляете, значит, совесть требует знать, на кого. Так?» Сенцов сказал, что именно так. «Вон как. Даже именно», — усмехнулся хозяин. Он рассказывал свою жизнь вразброс, то про одно, то про другое. Жизнь была неудачная, человек натерпевшийся. Когда-то в гражданскую войну он воевал и уволился в запас командиром взвода. Состоял в партии, работал прорабом на лесозаготовках. Там же по пьяному делу отморозил и потерял ногу. Хирурга не было, и фельдшер отпилил ногу, как бревно. Потом, не пережив увечья, покатился по наклонной, стал пьянствовать, промотал все, что было, вылетел из партии, даже стал шататься по базарам. И вот 6 лет назад попал сюда, к вдове бывшего сослуживца. «Ее мать», — кивнул он на стенку, за которой была девочка, — 2 детей, и оба неродные. Женщина вытащила его из ямы, в которую он невозвратно опускался, и он остался жить с нею, стал механиком на этой лесопилке и названным отцом 2 чужих детей. 4 дня назад у них в семье случилась беда. Наслышавшись от работавших на лесопилке бойцов разговоров о войне, 14-летний пасынок хозяина вдруг исчез. Наверное, пристал к проходившей в тот день мимо них части. И ночью, никому не сказав, мать пошла следом, чтобы вернуть сына. А теперь вон как все обернулось. Кругом немцы, а ее нет 3-й день. Когда вы в дверь торкнулись, думал она. Сколько времени не пил, а вчера принял с горя. От солдат литровка осталась. Ленка стала отбирать, и в памяти держу, что даже стукнул ее с пьяных глаз. Она не говорит, но чувствую, стукнул. Она к этому непривычная. Ну что, Ленка, собирай, собирай. Да в литровке там немного вина осталось. В литровке действительно осталось немного. Мужчины выпили по половине граненого стакана и закусили холодной, густо посоленной картошкой. «А как там она?» — хозяин кивнул на дверь. «Ей-то снесла поесть?» «Раньше, чем вам», — ответила девочка. «Ну-ну, верно». Золотарев, выпив и закусив, довольно крякнул и без долгих слов, положив подле себя винтовку и, накрывшись кожанкой, лег спать у стены на принесенной девочкой сено. Сенцов хотел проведать докторшу, но девочка удержала его в дверях. Больная только что уснула. Сенцов вернулся и сел за стол. «Может, еще чего съедите?» — спросил хозяин. «Спасибо. Боюсь, с голодухи лишнего». «Это, положим, верно». Бирюков прикрутил немного фитиль и положил локти на стол. «Скажите мне, товарищ политрук, что же это такое делается? Вот ты сидишь сейчас передо мной, рабочий крестьянская Красная Армия, и раз ты формы не снял, то я тебя уважаю, но с тебя и спрашиваю, что же это такое делается и до каких пор будет продолжаться. Не думайте, не с вами с первым говорю, и с бойцами говорил, и старший лейтенант тут жил, за распиловкой леса следил, но он, правда, мало чего знал. И генерал был, дивизией командовал, как раз в лесах наших стояло, пока на фронт не кинули». Генерал боевой, ничего не скажешь, от границы с людьми пробился и опять дивизию собрал, и на фронт пошел. Вот я его и спрашиваю, товарищ генерал, что вы и во сне не думали, не гадали досюдова отходить, этого мне не говорите, это я сам знаю, что не думали. Но вышло не по-вашему. А вот что вы сейчас думаете, скажите откровенно. Отсюда не уйдете? Тут, в моей хате, немец не будет?» При этих словах Бирюков поднял голову и медленно, словно прощаясь с ней, обвел глазами избу. А что он ответил? «Еще чего. Мы, — говорит, — завтра вперед в бой пойдем, сами ему накостыляем и для первого случая из ельни вышибем». «И что же?» «Верно, пошли и накостыляли, из ельни вышибли. А что теперь? Генерал от меня вперед ушел, ельню взял, а немцы вчерась уже за нас зашли». «Да куда зашли? Вчера, говорят, телефонистка с Угры Знаменку звонила, а там ей уже по-немецки чешут. А это от нас еще на восток полсотни верст». «Не может быть», — сказал Сенцов. «Вот тебе и не может быть. Генерал ельню взял, а немцы в Знаменке. Где же теперь этот генерал? Скажи мне». «Где, где?» — вдруг разозлился Сенцов. «Бьется где-нибудь в окружении. И мы бы тоже, если б не так, врасплох, как-никак от Могилева до ельни дошли. Было где и перед кем оружие положить. Они положили. Другие хуже нас, что ли?» «Может, и не хуже, а немец-то опять вас окружил. А надо ли было этого дожидаться? Может, самим надо было его захватывать и отсюда, и оттуда? А то стоим, дождем, пока он первый в ухо даст. А тут еще вопрос. Устоишь ли? А не устоишь, так он ведь и лежачего бьет. Вот ты с бойцом своим, кто вы? Вы есть лежачие». «Нет», — сказал Сенцов. «Ну, ползучие». «Нет, мы и не ползучие, мы идем к своим и дойдем до них. А немцев встретите, убьем. А танк встретите, тоже убьете. А по мне, лучше не встречайте уж никого. Идите себе тихо, пока до своих не дойдете. Потому что если теперь встретите, то, скорее всего, не вы убьете, а вас убьют». «Не знаю». Сенцов помолчал, мысленно окидывая взглядом все, что пережил с того дня, как переехал Могилевский мост и остался у Серпилина. «Знаю одно. Может быть, и мало, но сколько смогли их убить, убили». «Это знаешь». «А чего не знаешь?» «Начал-то с «не знаю». «А не знаю, где вся наша техника. Словно ее корова языком слизнула из земли и с неба». «А их самолеты, — помолчав, — сказал Бирюков, — через нас на Москву гудят и гудят. Вечером туда, средь ночи оттуда. Выйду на крыльцо и слушаю, много ли обратно идет? Какой гул в небе?» «Ну что ж, спи, не взыщи, что разговором донял. Но, может, ты последний политрук, с которым я говорил, а завтра мне уже с немцами говорить придется. Дойдешь до наших, будешь докладываться, передай от меня так. Может, у нас планы до Москвы отступать, как у Кутузова, но и про людей тоже думать надо. Конечно, не во всякой щели, не всякий таракан советскую власть любит. Но я не про тараканов, я про людей. Сказали бы мне по совести, что уйдете, что план такой, я бы тоже снялся и ушел. А теперь что? Теперь мне здесь жить, да перед немцами Лазаря петь? Что я такой-сякой хороший, из партии выгнанный, советскую властью несогласный, так что ли? Зачем меня под такую долю бросать? Я бы ушел лучше, так и скажи, политрук. Эх, да не скажешь. Дойдешь, скажешь. Прибыл в ваше распоряжение. Вот и вся твоя речь. Почему? Потому. А за докторшу не беспокойся. Одну на смерть не отдам. Я не боюсь, я верю вам. А вам ничего больше не остается, сказал с возвратившейся к нему угрюмой усмешкой Бирюков, грузно улегся на лавку, немного поворочился и тяжело захрапел. Сенцов лежал, глядел в потолок. Ему казалось, что потолка никакого нет, а он видит черное небо и в нем слышит прерывистые гудения идущих на Москву бомбардировщиков. Он уже начал засыпать, как вдруг его лица коснулась детская рука. «Товарищ политрук», присев на корточки, шептала девочка, «вас зовут». Сенцов поднялся и, не надевая сапог, босиком прошел за девочкой в соседнюю комнату. «Ну, чего вы?» Он наклонился над маленькой докторшей. «Плохо вам?» «Нет, мне лучше, но я боюсь, друг, забудусь или засну, а вы, не простясь, уйдете». «Не уйдем, не простясь, простимся. Вы мне мой наган оставьте, чтобы он у меня под подушкой был, хорошо? Я бы вам отдала, но он мне тоже нужен». Но Сенцов без колебаний ответил, что наган не отдаст, потому что ему наган действительно нужен, а ее может только погубить. «Вы сами подумайте, обмундирование ваше спрятали, даже переодели вас в другую рубашку, а под подушкой — наган. Не придут немцы, он вам не нужен, а придут — это гибель для вас и для ваших хозяев», — добавил Сенцов и этим удержал ее от возражений. «Спите. Правда вам лучше?» «Правда. Серпилина, если увидите, расскажите обо мне. Хорошо?» «Хорошо». Он тихонько пожал ее горячую руку. «По-моему, у вас жар еще сильней. Пить все время хочется, а так ничего». «Товарищ политрук», — остановила его на пороге девочка, — «я вам что хочу сказать?» Она замолчала и прислушалась к храпу отца. «Вы не бойтесь за Татьяну Николаевну. Вы не думайте про отца». Она сказала именно отца, а не отчима. «Что он злой такой. Он за маму и брата мучается. Вы не бойтесь, не слушайте его, что он говорит, что он из партии исключенный. Это все когда еще было? А когда война началась, он сразу в райком пошел просить, чтобы его обратно приняли. Я уже на бюро в лесхозе разбирали, а потом все в армию поуходили. Так собраний не было. Вы не бойтесь за него». «А я не боюсь». «Я тоже сделаю все», — снова горячо зашептала девочка. «Я Татьяну Николаевну, что она наша родственница, выдам. Мы уже с ней договорились. Даю вам слово комсомольское». «А ты уже комсомолка?» — спросил Сенцов. «С мая месяца. А где твой билет? Показать?» — с готовностью спросила девочка. «Не надо. Хорошо бы какого-нибудь фельдшера найти, ногу ей вправить. Я не сумел, тут умение нужно». «Я найду, я приведу», — с той же готовностью сказала девочка. «Я все сделаю». И Сенцов поверил, что она действительно и найдет, и приведет, и все сделает, и жизнь отдаст за эту маленькую докторшу.